Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, в неделю святого Иоанна Лествичника. Завершит этот час нашего вещания программа, которая по редакционным причинам не вышла в эфир в среду. Час писателя с Еленой Чудиновой.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Наша Матерь Церковь совершает память великого угодника Божия, преподобного Иоанна Лествичника. Совершает эту память именно в воскресный день, в четвертую неделю святого Великого Поста. Только три святых поминаются в недельный день Великим Постом. Это Григорий Палама, учитель молитвы, преподобный Иоанн Лествичник, учитель борьбы со страстями и стяжания добродетелей, и преподобная Мария Египетская, пример покаяния и пример следования за Христом. В году 52 недели. Почему из сотен тысяч святых Святая Церковь приносит на нашу память именно этих святых, а в Великим Постом память только трех этих святых? Почему Церковь провозгласила, что так важно, существенно, насущно, необходимо знать его память, знать его Писание, исследовать его жизнь? Испокон веков, с VI века, как только преподобный Иоанн совершил свой жизненный подвиг, как только написал Духом Святым эту, можно сказать, богодохновенную книгу восхождения от земли на небо, именно она так и именуется на церковно-славянском языке «Лествица», а на русском языке «Лестница». Лестница восхождения от земли на небо. Она была главным чтением и монахов, и священников, и мирян. Именно одной из первых книг, когда в Оптиной пустыне открылась книга издательства, благодаря братьям Киерейскому, Ивану и Петру, оно началось всего лишь с 1842 года, и одной из первых книг была издана именно эта книга преподобного Иоанна Лествичника. Мы сейчас имеем уникальную возможность эти книги иметь у себя дома. Не только в одном варианте, в нескольких вариантах, крупным, мелким, каким угодно шрифтом. А раньше это было большой роскошью. Книги переписывались. Были единичные экземпляры. Далеко не надо ходить. Для сравнения, Библия в 1910 году стоила 6 рублей, а корова стоила 3 рубля. Около 30 тысяч стоит корова. Можете себе представить, если бы сейчас столько стоила Библия? А если бы она так стоила, люди бы задумались, а почему эта книга так дорого стоит? Значит, в ней что-то такого есть, что она так дорого стоит. И наверняка не пылилась бы на полке, а наверняка бы эта книга бы была прочитана. Потому что то, что легко дается, легко теряется и не ценится. Почему Церковь так пристально, так внимательно, так благоговейно говорит христианам: помните память Иоанна Лествичника. Чем он прославился и чем он стал дорог для Церкви? Своей маленькой книгой толщиной в 300 страниц. Но содержание ее, смысл ее огромный. Нам Писание говорит, апостол Павел, а те, кто Христовы, они распяли плоть свою со страстьми и похотьми. Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. Будьте милосердны, говорит нам Господь, как милосерд Отец ваш Небесный. И мы должны понять, что христианство, православие, и это не служба в субботний и воскресный день. И это не только ношение на себе наперстного креста. И это не только соблюдение постов в среду и пятницу. И это не только ношение женщины головного убора. И это не только регулярная исповедь и регулярное причастие. И это не только хождение в храм Божий по воскресным и праздничным дням. И это не только соблюдение постов. И это не только смиренословие. И это не только вкушение по утрам с молитвой «Отче наш» святой воды и просфоры. Это не только утренние и вечерние молитвы, псалтирь и акафист. И это все я назвал только средствами к тому, чтобы мы стали христианами, потому что из всего названного мною христианами нас это не делает. И не надо в этом обольщаться. Ты христианин, иногда на улице останавливают человека, а потом показывают в новостях, когда идет тот или иной опрос людей. Ты христианин? Да, я, говорит, крещеный. А в храм ходите? Редко. Не, но я крест на себе ношу. Или еще такое. Вы в Бога веруете? Нет, говорит, в Бога я не верую. Но я православный. А почему православный? Ну, потому что его в детстве крестили. И вот у людей такое ощущение, такая ассоциация. Ну, говорит, православный, а в храм ходите? Говорит, да нет, говорит, редко. А что там в храме совершается? Ну, говорит, батюшки чего-то там служат. А поточнее, не можете сказать, как называется это богослужение? Да нет, там из 10 не могут назвать людей, которые встретили впервые на улицу. Но при всем при этом 10 из 10 называют себя православными. Не это нас сделает православными. Православными нас делает похожесть на нашего Господа. И в неделю на страшном суде мы слышим такие слова. Господь придет и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и тех, кто по правую сторону скоро скажет, придите благословенный от самого небесного, наследуйте уготованное вам царствие сложения мира, ибо я алкал, и вы напитали меня, я жаждал, вы напоили меня, был в темнице, пришли, посетили меня, был болен, посетили меня. И как вы сделали одному из братьев моих меньших, так мне сделали. Доброе дело, по идее, можно делать каждый день. И дела милосердия. Но не всегда это получается. Дела, которые мы делаем вещественным, видимым образом, о которых апостол Павел сказал. Будем любить друг друга не словом или языком, но делом и истиной. Делом и истиной. Но Иоанн Златоуст однажды сказал, милостыня, оказанной душе в 1000 раз больше милостыни, оказанной телу. И мы можем дела милосердия каждый день и даже каждый час совершать по отношению к нашим ближним, когда мы свою страстность, свои недостатки, свой негатив, свои грехи, свои ошибки не будем выплескивать из себя, а будем знать, как с ними бороться, со страстями и грехами. Как нам полезнее добродетели и борьбы с грехами подниматься к Богу выше и выше. Потому что вовремя промолчать, вовремя ответить, вовремя утешить, вовремя совладать со своими чувствами раздражительности, гнева, или блудных чувств, жадности, лжи, сребролюбия, негодования, эгоизма и гордости. Это и есть милосердие, оказанное по отношению к самому себе и другим людям. Потому что если ты живешь по Евангелию, если ты живешь по Божественным заповедям, если ты живешь по заповедям Христа и по учению святых отцов, ты этим оказываешь милосердие тем людям, которые вокруг тебя. Сколько раз на день у нас есть повод к тому, чтобы поссориться, обидеться, позавидовать, раздражиться, посумолюбоваться, поунывать, погордиться, помечтать, поунывать. И так до бесконечности внутри нас одновременно по несколько раз в день бывает и ад, и рай. И все это зависит от того, что происходит в уме, душе и сердце. По несколько раз в день в уме, в душе и сердце бывает эта буря, буря душевных страстей. И именно преподобный Андрей Сечник учит нас, чтобы мы шли путем борьбы со своими страстями. Он говорит, без молитвы невозможно победить никакую страсть. И сегодня мы слышали. Однажды один отец подходит, приводит ко Христу бесноватого сына и просит исцелить его и говорит, если можешь что-нибудь, сделай. И он тогда спрашивает, а как это с ним случилось? Когда? Он говорит, из детства его бросает то в огонь, то в воду, исходит пеной, скрежещет зубами и сводит его судорогой из детства. И вот оказывается, всем нам это тоже большой урок. Оказывается, дети и мы с вами можем приобрести навык к страстям или к добродетелям из детства. И поэтому родители обольщаются, если думают, что как-нибудь само собой управится, как-нибудь само собой вырастет, как-нибудь само собой воспитается. Ребенок как губка и как зеркало. Ребенок отображение жизни своих родителей. Когда говорят о том, что я не знаю, что с ним делать, то это большая ошибка. Я не знаю, что с ним делать. В первую очередь, надо делать с самим собой. Если дети видят в семье расположение, благожелательность, доброту, уступчивость, они так и будут воспринимать. Если родители между собой ругаются, а потом вслед за ними братья и сестры поругались, и тогда мама с папой говорит, сколько раз вам говорила, ругаться нехорошо, но только что вы показали дурной пример своим собственным детям. И поэтому именно с детства закладывается тот или иной фундамент, или фундамент добродетели, или фундамент греха. И не надо строить иллюзий, что они ничего не видят, ничего не слышат, ничего не понимают. В первом классе как-то мы пришли на лекцию в школу, а ребенок под столом играл в компьютер или в телефон, и так играл, что чуть ли не залез с головой под этот стол. Потом его подняли, спросили, тебя как зовут, Сережа? А что я говорил одну минуту назад? Он все повторил. Он все повторил. То есть, оказывается, у ребенка только иллюзия. Они видят, не слышат, ничего не понимают. Все они слышат, и доброе, и злое, они копируют. И поэтому, если мы кого-то хотим исправить, те, кто нам не нравится, как они себя ведут, наши родные и близкие, в первую очередь мы должны исправить самих себя. И без молитвы, и без поста это невозможно. Так сегодня Господь и сказал. Когда Он исцелил бесноватого ребенка, апостолы удивились и говорят, Господи, а почему мы не могли этого сделать? Он говорит, этот род, род лукавый, прелюбодейный и злые духи, не выходят только молитвою и постом. Поэтому нам лисичник и говорит, бей супостатов именем Иисусовым. Ибо не найдешь сильнее оружия ни на небе, ни на земле. Каких супостатов? А вот эти все источники дурных и злых мыслей в нашей голове, потому что источники их, конечно, дьявол и бесы, которые заведуют теми или иными страстями. А все начинается с головы. Все начинается с помысла. С какого помысла? Рассказываю вам. Человек получает получку, едет домой, звонит друг. Как получку получил, да, сегодня встретимся, и возникает у человека помысл. Так, охота была выпить, посидеть, поболтать, так. А там жена ждет, трое детей. Вот, я опять, как и в тот раз, напьюсь. Нет, пить вроде так не очень хорошо. Так, ну хочется, если немножко, ну немножко, может быть, и не ничего. Так, но жена-то, может быть, обидится. Ну что обидится? Я что, часто, что ли, пью всего раз в месяц? Как, до упаду? Ну я же не до упаду. И вот в одной голове борются мысли. Одна сюда, другая сюда. Одна сюда, другая сюда. Одна налево пратит, другая направо. Что бы было, если бы человек был с Богом? Друг звонит, слушай, давай опять, как в тот раз. А у этого друга семьи нет, а у этого есть. Этому делать нечего, он и гудит. А у этого семья. Если бы он сразу, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе Христе, прочитал бы эту молитву и сказал, Вась, слушай, это как его... Давай, через 3 недели деньги кончатся, встретимся. Разум бы отсек. Когда разум человек не отсекает, ту или иную мысль, она у него прорастает. И я многим людям говорю, что мы не можем справиться с ветром, но мы можем укрыться от ветра. Мы порой не замечаем, как комар садится на руку, но когда комар сел на руку или сел на какую-то часть нашего тела, мы его тут же прихлопываем. Мы не говорим, надо же, сел. Ты смотри, что делает. Кровь это как его пьет. Сколько раз этого уже ему говорил, что делать этого нельзя. То есть мы тут же комара прихлопываем. Бей супостатов именем Иисусовым. Ибо не найдешь ни на небе, ни на земле оружие сильнее этого. То есть человек должен быть все время в памяти Божией. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Выпить охота. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Курить охота. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Смотря на мне, это зараза, какое слово сказал обидное. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И смотри, какая машина. Это такое. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Это смотри, как хорошо поет, а я не умею. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И так поводов к страстям, грехам, зависти, к тщеславию, к унынию до бесконечности, по 7 раз на дню. И если человек не будет их глушить, не будет их глушить Иисусом молитвой, он будет игралище страстей, игралище бесов, они его разорвут на части. Потрясающая вещь, сказал отец Валиан Кречетов. Как люди сейчас живут нервозно и сами от этого страдают. Вот то, что уже было, этого не вернешь. Ну вот что теперь об этом говорить? То есть, русская пословица, потерявший голову, по волосам не плачет. А второе, люди начинают фантазировать. Как будет плохо через неделю или во время пришествия китайцев в Москву или перед своим пришествием. Ну, слушайте, когда китайцы придут, ну, тогда и будем, так сказать, уже знать, что делать. Как женщина, нет, учительница одна в школу приходит и говорит, дети, учите китайский, скоро он будет вашим родным. Ну, когда будет, тогда и будет. А то, что будет, об этом не печаловаться, не волноваться, не фантазировать, как будет плохо. Бог не выдаст, была русская пословица. Свинья не съест. Делай, что должно, и будь, что будет, а будет то, что Бог даст. Все мы под Богом ходим, каким? Благим. А раз благим, то все, что не пошлет Господь, будет на пользу. Кроме грехов и их последствий. Потому что на нашу дурь и на наши грехи воли Божьей нет. И последствий этих грехов воли Божьей нет. Есть только попущение Божие. Переживание о том, что еще не наступило, порой бывает хуже самого этого события, хуже самого печальней, самой этой истории. Вот это переживание, как может быть хуже? Вот от этого рождается уныние, печаль, апатия, бездеятельность. Безверие, опускаются руки. Преподобный Серафим Саровский так и говорил. Нет страшнее греха уныния. И преподобный Олесечник нам об унынии говорит. От чего она проходит? Она проходит от рукоделия, от псалмопения и от молитвы с верой сподобится вечных благ от Бога. От рукоделия надо всегда какая-то, чтобы была занятость. От псалмопения, псалмопение – это любая молитва. И от молитвы с верой сподобится вечных благ. Чтобы человек не пребывал в этом состоянии, потому что оно душегубительно. И для этого у нас есть один пример, что мы в любых обстоятельствах в жизни нет ничего страшнее уныния и нет ничего спасительней надежды. Как однажды к одному подвижнику, который по зависти бесовской впал во все всевозможные грехи, дьявол явился ему и говорит, а он пришел, как не бывало, в храм с желанием начать новую жизнь. Господи, вот упал, вставай, вот он пришел, все упал, но опять я как вот с Богом. А ему дьявол говорит, ты за свои преступления перед Богом, за то, что ты попрал монашеские обеты, ты будешь на самом дне в аду. А он смотрит на дьявола, перекрестился и говорит, а ты ниже меня будешь, потому что я хоть и последний, но Божий. А Бог своих не сдаст. Ну и все, и так сказать, опять покаяние, хлеб и вода, затвор, как у Кирилла Печерских, это святых, и под конец жизни всю жизнь оплакивал свой грех, как его оплакивал первовековный апостол Петр. Всю жизнь, когда слышал пение петуха, а стал через покаяние, через подвиг, через жизнь, через смерть за Христа, стал первовековным апостолом. Поэтому к чему я все это говорю? И куда я все это клоню? Книга Иоанна Лестничника должна быть у вас в каждом доме, она должна лежать в прямом смысле под подушкой, чтобы после вечерних молитв, когда вы легли в свою кроватку, а здесь люди стоят, которым больше 40 лет, и сами, большинство таких людей, и сами вы знаете, что после 40 бессонница, а бессонница, сказал великий философ Иоанн Ильин, это милость Божия к человеку. Почему? А потому что дней осталось мало, а молодежь спит много, и она просыпает лучшую часть своей жизни. А Господь старым людям после 40 дает бессонницу, чтобы они вместо 8 часов спали 4 и жили в 2 раза длиннее. Это лекарство для души. Вместо снотворного лучше читать святых отцов. Это тоже своего рода будет снотворное, тоже своего рода будет лекарство у души. Обязательно должны, вот после моих слов, прочитать это лестничника. Будете подходить на исповедь в следующий раз или к причастию, я у вас причащий спрошу. Лестничника прочитали? Не прочитали. Но хоть начали. Вот, но тогда допущены будете, потому что это книга жизни, это фундамент, это так и называется лестница. Наверх хотите? Хотим. Добраться до Бога хотим? Хотим. Надо начинать сейчас, потому что показывает нам весь путь. Как уклониться от зла, от страстей и грехов, и как стяжать святые добродетели. Поэтому в этот святой праздничный день будем молиться преподобному и богоносному отцу нашему Иоанну Лестничнику, чтобы у нас возникло усердие, любовь к его труду, даже если на первых порах будет что-то непонятно, потому что она для всех. Для первоклассников, для третьеклассников и для десятиклассников она для всех. И чем нас радует преподобный Иоанн Лестничник, не только священников, не только монахов, но и радует 90% мирян, которые стоят здесь. Что он пишет? Ему задали вопрос, живущие в миру люди. Он говорит, они спросили меня, как спастись, как живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем подражать житию монашескому. Я ответил им, говорит Иоанн Лестничник, все доброе. Что только можете делать, делайте. Никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосерды, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой части. То есть, не прикасайтесь к чужому ложу. Будьте довольны своими женами или мужьями. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного. Как оказывается, на первый взгляд, все просто. И пусть молитва преподобного Иоанна Лесечника, икона которого, мне кажется, в единственном числе существует именно в нашем храме. Потому что, когда мне пришла в голову мысль, какие иконы написать для нашего храма, какие святые нам дороги, близки, мы в основном, люди почитают иконы и почитают тех святых, которые непосредственно решают те или иные житейские проблемы. Посмотрите у преподобной Матроны Московской. Тысячи людей, пришедшие за своими житейскими нуждами. Я в очередь людей спрашивал. Меня поражал вот этот феномен ее почитания. И все говорят, одно, другое, третье. Человек потерял паспорт, 2 недели искал. Ему сказали, помолись преподобной Матроне Московской. Вечером звонок, нашелся паспорт, и так до бесконечности. Я у людей спросил, а вы молитесь, чтобы стать добрее? Чего? То есть вот конкретные проблемы, и дай Бог, что они молятся, дай Бог, что они идут, потому что вот, чтобы жизнь была лучше, вот каким святым молятся. А мы в храме, вот когда будете выходить из храма, с левой стороны 2 иконы. Преподобного Иоанна Лесточника и Аввы Дорофея, которые помогают нам избавиться от самых главных проблем, от наших страстей, и никто к этим иконам не прикладывается, не почитает, не молится им. И икона Ефрема Сирина и Исаака Сирина. Ни в одном другом храме таких икон нету, что вместе преподобные учителя были церкви. И вот поэтому приложитесь к этим иконам, попросите, чтобы они вам дали терпение, разумение читать их труды, чтобы читаемое разумевать, а разумеваемое исполнять. Читаемое разумевать, а разумеваемое исполнять. И именно в этот святой, на пике поста, церковь вспоминает память Иоанна Лесточника, чтобы это не прошло мимо ушей, чтобы мы пришли домой с этими книгами, которые есть в наших книжных лавках. И это чрезвычайно важно для спасения души. Чрезвычайно душеполезно, чтобы это стало достоянием нашей с вами ума, нашей с вами памяти. И только тогда мы хоть шаг за шагом сможем пройти той жизнью, которую прошли эти угодники Божии. Прошли по этой лестнице и оказались на небе с Богом. Помоги нам всем, Господи, молитвами преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Лесточника, и нам пройти, хотя бы не пройти, а встать на эту ступеньку лестницы добродетелей, чтобы Господь протянул с 30-й ступени, протянул к нам руку и забрал нас к себе. А Он сказал в свое время: «В дому отца моего обителей много. Я увижу вас». Тогда возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Слышите? Никто вашей радости не отнимет у вас, потому что Царствие Божие можно выразить одним словом. Этим словом сам Христос выразил, что такое Царство Небесное или состояние Царства Небесного. Это радость. И радости вашей никто не отнимет у вас. Аминь.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Дорогие друзья, когда происходят какие-то важные судьбоносные события, мы сначала отставляем свои дела, приникаем к компьютерам, телевизорам, смотрим внимательнее в газеты. Но если эти события происходят довольно долго, наше внимание рассеивается, отвлекается на какие-то житейские наши дела, совершенно, в общем-то, незначительные, и мы начинаем отчасти, что греха таить, забывать о том, что где-то вдали люди стоят за крест, стоят за православную веру перед лицом объединившегося огарянского нечестия и секуляризма, что люди не хотят отдавать землю своих предков на поругание. Но я надеюсь, во всяком случае, что никто не в претензии, что в этом году я так часто обращаюсь к сербской теме. У меня был на видеомосту Олег Валецкий, и не единожды была Мария Ивановна Мелькова. И вот сегодня снова Мария в моей студии. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Здравствуйте. Помози Бог по-сербски.
Вот вы уже совсем по-сербски говорите, стали совсем сербкой. Ну, Мария Ивановна, значит, шутки шутками, но ситуация-то в Косове, насколько я понимаю, меняется, опять же, чуть ли не каждый день и не в лучшую сторону.
Да, очень драматично происходят события, перемены очень быстрые. И действительно, они, конечно, в худшую сторону, но мне кажется, и я думаю, что даже, может быть, многие со мной согласятся, что в данном случае, может быть, чем хуже, тем лучше. Может быть, это вообще и для христиан всегда лучше, но в данном конкретном случае. В общем, вот это создавшееся очень большое напряжение, все-таки хотелось бы верить, что больше работает на благо самим косовским сербам, чем белградской власти, чем так называемым миротворцам, то есть диктаторам из Брюсселя и Вашингтона, чем огарянам, которые нападают на Косово, то есть албанцам, шиптерам, как их называют сербы.
А как называют, простите?
Шиптеры.
Шиптеры.
Да, это вообще само название их. Но они очень не любят, когда их называют чужие.
А что это за слово? Что оно значит?
Ну, оно означает, по-моему, типа... Сейчас, знаете, что-то мне как-то вылетело из головы. Типа белый человек, может быть, но что-то в этом роде. В общем, какой-то человек. У меня есть, правда, своя теория, но я ее не буду, поскольку она не подтверждена лингвистически, так сказать, выдвигать. Ну, во всяком случае, они не любят, когда их так называют, сербы, например. Хотят действительно их самоназвание. Вот. Дело в том, что, если мне память не изменяет, мы остановились как раз на событиях месячной давности, когда сербская жандармерия разрушила баррикады, стоящие со стороны, собственно, центральной Сербии. И это событие получило свое дальнейшее развитие. В первую очередь, конечно, опять тоже, как я упоминала, в связи с темой выборов. Там тоже грядут выборы. Они были только что назначены окончательно, так сказать, власти дождались самого последнего дня, когда это можно сделать. И срок тоже назначили такой символический. Строго говоришь, на 6 мая. 6 мая все наши православные празднуют Юрьев день. У сербов это тоже великая слава, то есть день очень многих семей, чьим покровителем является Святой Георгий, это воскресенье. Вот. И отчасти тут, конечно, расчет на то, что сербы, увлекшись, так сказать, вот этим празднованием, может быть, не придут на выборы и так далее, так, чтобы явка была как можно меньше. Это всегда, как вы знаете, идет на руку, собственно, правящей партии. И что удивительно, несмотря на борьбу вокруг этого, вроде бы председательница парламента Скупщины сказала, что выборы должны пройти везде, где для этого есть условия. То есть она не оговорила, не было заявлено, как перед этим было заявлено неофициально, но все-таки было проговорено о том, что на Косове выборы президента, выборы местные не будут организованы. Теперь все-таки об этом молчат, потому что это, конечно, очень сильный момент, который работает против власти. Если уже по всем пунктам власть отреклась от своего народа на Косове, то естественно, что она и не хочет, чтобы сербы там голосовали против нее. И вообще уже как бы отписала Косово, собственно, отрезала этот ломоть и эту тяжесть, и это бремя, которое, видимо, очень тяготит, так сказать, правительство, власти, президента. И в связи с этим сербы тоже на Косове, у них была пресс-конференция, они все-таки хотят и действительно использовать эту открывшуюся возможность, хотя, в общем-то, говорится о том, что, несмотря на то, что выборы назначены, скорее всего, на Косове будет сделано все, чтобы они не смогли пройти. То есть там ссылаются на какие-то технические условия и так далее и тому подобное. Но, собственно, ситуация по сравнению с тем, что было 2 года назад, 4 года назад, в этом смысле не изменилась. То есть если тогда выборы все-таки были проведены, то почему бы им и сейчас не пройти? Ну, в общем, на тему можно много говорить, но главное, что все-таки сербы стараются. Это у них вот сейчас вот такой вот пункт, по которому обязательно они должны выиграть. То есть доказать, что они равноправные граждане Сербии, которые должны голосовать и высказать свое мнение. Ну, значит, что власть делает, чтобы этого не произошло? Вот в развитии той ситуации с жандармерией, то есть со специальными, так сказать, подразделениями полицейскими, совсем недавно, не прошло и месяца с тех событий, как опять сербская жандармерия выступила на сцену. Теперь оказалось, что, знаете, это, в общем-то, достойно всякого, так сказать, черного юмора. Стенка на стенку, баррикады против баррикад. Но теперь баррикады строят не сербские жители Косово, которые не хотят пускать албанскую полицию, пограничную службу, таможню, а теперь строит сербская жандармерия на территории, собственно, Сербии, чтобы ограничить средства пути передвижения. То есть на тех самых альтернативных путях, которые, между прочим, были поддержаны со стороны власти. Уже несколько раз упоминалось о том, что в конце июня Скупщина приняла резолюцию, согласно которой она требовала, чтобы ситуация на административной границе края вернулась в прежнее русло, то есть без того, что там, значит, устанавливается албанская граница, границы, которую хотят установить косовские албанцы. И, значит, одним из пунктов был призыв Скупщины, чтобы сербы не шли на эти контрольно-пропускные пункты, из которых хотят сделать пограничные пункты, чтобы они использовали вот эти вот альтернативные пути.
И почему же так получилось, что на них теперь строят баррикады?
Да, и теперь жандармерия насыпала 6 огромных куч земли, гравия, для того, чтобы, ну, они хотят просто заблокировать сербов. Эти, они тоже устанавливают границы, то есть жители Косово, значит, автономного края, не могут выехать в Сербию. То есть им предлагается использовать официальные вот эти вот переезды, на которых теперь установлена косовская пограничная и таможенная служба. При этом, конечно, все время повторяется, что и Косово, и Евросоюз, что Косово – это Сербия. Но реально, конечно, за этим уже абсолютно ничего не стоит. Абсолютно. На деле вот мы видим, что власти Сербии тут дальше и дальше.
А, Мария Ивановна, а как обстоит дело с баррикадами сербскими? Вот сейчас они существуют?
Да,
или...
да, они существуют. Вот более того, там все время происходят какие-то инциденты, которые умалчиваются практически опять же, средствами массовой информации, так же, как и вот эти вот новые баррикады. Ну, я не знаю, я предлагаю их называть уже теперь блокады, чтобы не путать баррикады и баррикады. Значит, те баррикады, которые были сербами, косовскими сербами установлены, продолжают функционировать. Там происходит дежурство. Они направлены против миссии Юлекса, который перевозит, собственно, вот этих вот, не являясь статусно нейтральной, то есть она должна, по статусу должна быть нейтральной, на самом деле она такой не является, и перевозит албанцев, чтобы установить вот эти там их структуры государственные, так называемые. Вот. Поэтому сербы дежурят на этих, на своих баррикадах, и регулярно, вот буквально не далее, как позавчера, разыгрался инцидент в селе Долине. Сербы не пропустили колонну, которая состояла из нескольких машин Юлекса в сопровождении КФОРа. Там вплоть дело даже доходит до того, что КФОР категорически, даже он сопровождает эти машины, но категорически пускает Юлекс первым, что очень нервирует сербов. Они требуют, чтобы, поскольку Юлекс, они не признают его легитимность. Ну, и действительно, это не нелегитимная, так сказать, миссия. Вот. И требуют, чтобы, по крайней мере, хотя бы КФОР шел впереди. Вот был целый день таких переговоров, но в нескольких местах. Вы знаете, настолько твердоглавые немцы, сектор, в чьей зоне ответственности находятся вот эти пункты, они ни в какой не идут даже на такое, в общем, чисто формальные уступки. То есть им легче просто уехать и потом опять в очередной раз попытаться. То есть силой все-таки хотят навязать свои.
Мария Ивановна, ну каков ваш прогноз на дальнейшее развитие событий? Ведь ситуация какая-то совершенно тупиковая.
Ну вот я говорю, мне кажется, что чем хуже, тем лучше. То есть чем дальше власть будет себя, сербские власти, будут себя выставлять вот в таком свете, когда уже всем абсолютно ясно, что Косово они давно продали, и что делают все, чтобы, так сказать, эту ситуацию усугубить. Вот.
Вот эти вот 30 сребреников, это подманка в Евросоюз.
Да, вы знаете, тут вот получилось так интересно. Почему действительно, значит, сейчас якобы там какая-то дата, борются за дату начала переговоров. Ну, то есть это совершенно все такая фантастика, устремленная, так сказать, в бесконечность, потому что будет ли года через два еще останется ли что от Евросоюза, мы видим, как он трещит по всем швам. Вот. Но тем не менее, интересно, что, как мы говорили, что этот статус кандидата должен был быть принят еще в декабре, и вот тогда были в связи с этим всякие напряжения, не была дана кандидатура. А теперь, чем ближе к выборам, тем, естественно, Евросоюз хочет поддержать эту власть прозападную, эту тадическую, и, соответственно, там якобы какие-то вот эти привилегии, которые якобы сулит нахождение в Евросоюзе Сербии, вот хотят связать опять с именем Тадича и так далее и тому подобное.
Ну, вот я пытаюсь понять, вот когда вас слушаю, все-таки в самой Сербии какое отношение к происходящим событиям? Не властное, а народное?
Понимаете, народ, конечно, в течение вот этих долгих лет войны, санкции, тяжелой такой жизни, все ухудшающееся. Если мы возьмем, например, вот экономическую ситуацию, то вот недавно проведенное исследование показало, что вот за эти 10 лет, ну, 8 лет, которые... Или даже возьмем вот эти 4 года, 4 с 2008 года, которые Тадич находится у власти, его партия. За это время все окружающие Сербию страны, во всех повысился, ну, хоть не намного, хоть на сколько-то, так сказать, уровень жизни. Выросли зарплаты, в некоторых местах даже довольно приличные. Это и Черногория, и Македония, это бедные маленькие страны. И Босния и Герцеговина, где тоже свои, конечно, тоже сложности. Вот. Единственная страна на всех Балканах, которая совершенно просто катится в пропасть по всем экономическим показателям, это Сербия. И зарплаты упали, и промышленность совершенно развалена, и так далее, и тому подобное. То есть ничего не дает участия в Евросоюзе, но все время подпитывается, естественно, все средства массовой информации, которые находятся в руках у власти, они все время, значит, говорят о том, как будет хорошо в Европе, как откроются какие-то фантастические рабочие места, как, ну, то есть, ну, все. Понимаете, хотя на самом деле всем ясно, что, вот, например, такая вот удивительная вещь, единственная привилегия, которую имеет только Сербия в отношениях с Россией по сравнению с другими странами. Ни одна страна мира не имеет договора о беспошлинной торговле. Только Сербия у нас. Mm-hmm. То есть 80% товарооборота Сербии не облагается пошлиной. Ну, это колоссальная привилегия.
Да, конечно.
Вот. Значит, объемы продукции товарооборота Сербии постоянно растут из года в год у нас, значит, между Сербией и Россией. Где-то, ну, в среднем вот за последние годы где-то от 17 до 25% ежегодно прирост. Естественно, когда Сербия вступит в Евросоюз, она всего этого лишится. Просто Евросоюз этого не потерпит, такой конкуренции с Россией. Вот. Это-то и все делается для того, чтобы Сербию, собственно, так сказать, отлучить от России, ну и вовлечь вот эти свои, так сказать, эти игры, ну и так далее.
И настроение, вот.
Настроение в народе, значит, были проведены исследования. 80% сербов не готовы. Это официальное исследование, значит, не готовы променять Косово на Евросоюз.
80%.
Да. То есть им дороже Косово, чем Евросоюз.
Ну что ж, это вообще цифры, которые внушают все-таки.
Да, потому что есть, кроме самих сербов, там, конечно, живут и мусульмане, довольно приличный процент, которые, я думаю, другую какую-то позицию занимают.
Ну да.
Вот. Ну, есть там и другие национальности, и другие вероисповедания, и так далее, и тому подобное. Но это косяк сербского народа, 80%, конечно.
Ну, то есть практически все нативные сербы не готовы.
Да, да. Но тем не менее, понимаете, вот взять в руки оружие или выступить так, как сербы выступили 5 октября 2000 года, когда разрушили власть Милошевича, когда все вышли. Вот это, так сказать, одна из революций в цепи вот этих оранжевых, которые на Восточной Европе совершилась. Одна из первых была действительно тогда, так сказать, проведена. Вот. Ну, тогда, конечно, она подогревалась очень сильно. Огромные деньги были в это вложены. Вот. Теперь, понимаете, интерес Запада совершенно в другом. Деньги складываются совершенно в другое. Деньги у сербов, наоборот, отнимается. Сербы сейчас народ, ну, вот знаете, как сказано в апокалипсисе, там, обуморен. Да, вот они какие-то такие вот обуморенные. То есть они немножко уже устали. И пассионарная часть, это вот именно только Северное Косово практически. А остальные, они как бы душой и сердцем, да, но что-то сделать практически, к сожалению, сейчас мало кто и что может, потому что огромная безработица. Люди просто действительно заняты выживанием. Естественно, средства массовой информации заняты промывкой их мозгов, ну и так далее, и тому подобное. И... Конечно, мы вынуждены констатировать, что... Поэтому-то, вот, понимаете, и все, что осталось от Сербии, это, вот, это второй косовский бой. Понимаете, вот то, что было в 1389 году, сейчас вот идет, немножко растянут во времени, и другие методы предпринимаются. Но это ведь и тогда это было столкновение цивилизаций. И благодаря вот этому бою тогда мусульмане, войска Баязита не смогли, так сказать, завоевать Европу, потерпели огромное поражение, и собственно, и сербы, и в очень большой степени и мусульманское войско турецкое. Вот. И поэтому намного, намного, так сказать, собственно, вот этой жертвой сербы, так же, как, например, Россия Куликовской битвой защитила от татарского нашествия в Европу, так сербы косовской битвой от мусульманского. И сейчас вот этот косовский бой продолжается. То есть сейчас там сербы на Косове защищают наши православные ценности, наши, так сказать, цивилизационные ценности. И мы видим, как они это делают. Они это делают уже даже не имея в руках оружия. То есть надеясь только на мирные средства. Это вообще Косово, это наши фермопилы. Это вот эти вот 130 тысяч сербов, это как бы 300 спартанцев. Но спартанцы имели оружие, и они убивали своих противников. Сербы, конечно, если бы можно было туда поставить 130 тысяч автоматов, я думаю, они бы все бы встали на защиту. Но, к сожалению, это невозможно. И вот они сейчас борются теми методами, которыми могут.
Ну, вот отношение к, назовем вещи своими именами, мы уже сказали предательство Белграда, но, в общем-то, мы же можем сказать и предательство Москвы. Я думаю, это не будет преувеличением. Вот отношение к предательству Москвы какое сейчас?
Вы знаете, все-таки сербы, может быть, они отчасти наивные люди, отчасти они всегда видели в России старшего брата, который всегда поможет. Я вам расскажу, это, знаете, ну просто некоторые наши люди смеются, но все вот это вот время с конца 2011 года, вернее, ну даже вернее во все, все время, пока происходят эти события, сербы совершенно удивительным образом относятся к Путину. Они в нем видят единственный свет в окошке. И 4 апреля никто, я думаю, во всем мире, и не в России, нигде так не праздновал победу Путина. Победу Путина. Да, есть, пожалуйста.
В России ее точно так не праздновали.
Да, есть ролики в интернете, вы можете видеть, какая там была пальба, стрельба, салюты, какие были, значит, скандирования. Значит, главный был лозунг, кстати, Сербия, Русия, значит, Сербия, Русия, не треба нам уния. Уния – это Евросоюз. Значит, они все за союз России и Сербии, и без Евросоюза. Без
Но Унии. Ведь Путин же их так же предает, как и Тадич.
Ну, пока не знаю. Пока это не так открыто, может быть. Вот. Пока все-таки ситуация не совсем ясна. В общем-то, так же, как и говорит и Канузин, посол наш там, которого тоже сербы обожают. Такая была ситуация, почему он стал очень популярен. На одном, или, не помню, может быть, я уже рассказывала о том, как он на одном из форумов, где говорилось о безопасности, и ни слова не было сказано о проблеме Косово, он встал и сказал, а есть ли здесь сербы? Это в Белграде, в Белграде. Вот. И, значит, потому что Россия все время повторяет, что она не может быть более сербами, чем сами сербы. То есть у нас же все-таки есть какой-то порядок дипломатических отношений. Мы не можем, подобно Америке, во все вмешиваться совершенно бесцеремонно и беспринципно. Ну, по идее, может быть, и надо было бы, но для этого надо иметь, чувствовать за себе такую власть, как царская власть, как императорская власть.
Да, совершенно с вами согласна.
Вот. А демократическая Россия не может, она там как-то худо-бедно вроде бы должна соблюдать. Конечно, то, что произошло, например, в Южной Осетии и в Абхазии, Россия вела себя по-другому. Более соблюдала свои геополитические интересы. Но здесь, видимо, все-таки Балканы. Здесь больше поставлено на кон. Ситуация гораздо менее предсказуема. Знаете, там, вот именно на юге Косово, американцы за это время построили свою самую крупную базу военную. Бонстил. И, конечно, в общем-то, ясно, что если как-то Россия чуть покажется Западу несколько неадекватно, то это очень близко к ситуации какой-то Третьей мировой войны и так далее.
Не понимаю, знаете, я просто не понимаю, пытаюсь понять и не понимаю. Вот позиция Америки, ну, тут... Все ясно, ей не нужны конкуренты, ей не нужен был конкурент Советский Союз, ей не нужен конкурент Евросоюз. Это все совершенно прозрачно, и устроить такой вот узел наркотрафика и этнической преступности чужой цивилизации нехристианского генезиса посреди европейского континента, это, конечно, очень удобно и полезны для развала Евросоюза, но безумие европейских правителей я просто не могу понять, особенно когда вспоминаю рассказы многих моих друзей о том, как процветала Сербия до того, как все это началось, какие шаги делала титанически ее экономика.
Ну, знаете, это, конечно, долгий такой разговор.
Да, он так, немножко философский. Да.
И благополучие Сербии, с другой стороны, оно строилось на том, чтобы Запад ей давал большие кредиты, с тем, чтобы только она, так сказать, не была близка с Россией. И поддерживал все время вот эту вот грань. Была это такая страна такого, как бы, реального социализма. Поэтому это благосостояние, оно очень сильно на этом держалось.
Я понимаю, но опять же каждый смотрит на свои интересы. Я поняла бы интересы Евросоюза, что пусть Сербия не с Россией, а с Евросоюзом, но зачем им этот анклав преступности посредине? Вот это выше моего понимания.
Понимаете, дело в том, что вы видите, как сейчас, например, растет влияние Турции на Балканах и вообще в Евросоюзе.
Но это страшно. Вот.
И то же самое в Белграде. Вы знаете, сейчас на сербском телевидении идет сериал «Сулейман Великолепный», где едва ли...
Восторг.
Да, турецкий. Где едва ли не доказывают, какие были турки замечательные, благородные, как они 500 лет замечательно уживались с сербами, как чуть ли не сербы, чуть ли не их не мучили.
Какая блистательная параллель. Ведь у нас же идет то же самое, когда нам пытаются навязать, что монголо-татарское нашествие было благом, было высокодуховным, было чрезвычайно полезным, но все то же самое.
Ну, это, в общем-то, да, все методы отработаны.
Вот, но, Мария Ивановна, к сожалению, наше время опять подошло к концу. Что бы мне хотелось вам сказать? Ресурс у нас, конечно, скромный, но мы приглашаем вас по-прежнему у нас появляться, и мы готовы следить за ситуацией с вашей помощью, потому что нам, нашим православным слушателям, это отнюдь не безразлично.
Я предлагаю, понимаете, мы уже сказали, что Путин, власти, Россия, пусть они делают, что хотят. Это их дело. Мы народ. Вот, понимаете, сербы сейчас там ведут себя так, как должны мы, глядя на них, вести. Пусть Тадич все, что хочет, делает. Пусть делает, что хочет Евросоюз, Приштин. Они стоят на своем. И они защищают свою. И мы также точно должны стоять на своем, защищать свою. Не оглядываться ни вверх на свои власти, ни на запад, ни на восток. И помогать друг другу. Дорогие братья и сестры, я хотела бы к вам обратиться с предложением о помощи вот этим самым нашим друзьям-сербам с Северного Косово. Мы много рассказывали о баррикадах, которые продолжают там стоять. Сейчас налажена работа портала, интернет-портала, все могут тоже видеть. Srbina.okup, в одно слово, .com. Для всего этого нужны деньги. Если кто-то пожелал бы помочь сербскому народу, стоящему сейчас, так сказать, на переднем рубеже защиты нашего православия, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Со 2 по 8 апреля в ходе ярмарки «Вербная неделя» на ВДНХ, 69-й павильон, стенд номер 168, «Русско-сербское братство». Там будут приниматься пожертвования. Кто хочет, может получить всяческую дополнительную информацию по телефону 8 926 65 10 724. Спасибо, Господи.
Время наше истекло. Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.